Здец был все ближе, и горы уже проглатывали горизонт. Их грозный рельеф четко виднелся на фоне ночного неба, а крутые склоны то и дело отражали лунный свет. Командор Ваймс созвал военный совет в сторожевом вагоне, их штаб-квартире. Пережив засаду в сосцах Сциллы и крушение Скорого, они теперь знали, что надо учесть, когда строили скрупулезные планы по обороне поезда и короля.
— А теперь посмотрите вокруг, все вы. Вокруг сплошные каньоны и деревья. Будь я Грагом, для меня этот отрезок был бы последним шансом остановить железную ласточку.
С лицом мрачнее тучи Ваймс излагал свои предложения и рыс кивал в знак согласия, иногда прерывая его, чтобы внести уточнение.
— Также надо подумать об атаках с воздуха, — продолжал командор. — Мы все убедились, что железная ласточка хорошо укреплена, на ней надет панцирь из нового сплава Дика, но, может, статься придется сражаться и на крышах вагонов. — А, ты улыбаешься, господин фон Липвик. Значит, умник, если дело дойдет до этого, можешь составить нам компанию на крыше? Ты за? Учти, будет небезопасно.
Мокриц мысленно погладил себя по головке, припоминая тайное приключение на крыше Скорого. Он мог танцевать на крыше поезда, мог прыгать и кружиться, и вращаться, потому что он чувствовал настроение каждой части состава. — Я мечтал об этом с того момента, как впервые увидел паровоз командор, — признался он.
— Ясно, — отозвался Ваймс. — Этого я и боялся. Так что предупреждаю, или мы работаем сообща, или становимся трупами поодиночке.
Он указал на деревья, нависающие над глубоким вырубом, по которому они ехали.
— В этом проклятом каньоне слишком мало свободного места, а деревья вообще сорняки, только твердые. Помяните мое слово.
— Уверен, все у нас получится, — заявил Мокриц. — Почему не направить на крышу и Детрита заодно?
— Нет, он хорошо работает на земле, но с маневренностью у него не очень. Да и потом, с Детритом на крыше... Крыша очень скоро станет полом.
Командор посмотрел по сторонам.
— Остальные... Вы свои задачи знаете, не забывайте... Мы все на этом поезде, за тем, чтобы доставить короля домой. Охраняйте его. Не думайте о нас на крыше.
Когда Мокриц смог поговорить с Ваймсом без посторонних ушей, он сказал. — Мне знаком ритм поезда, командор, но я вовсе не боец. Зачем выбирать меня?
— Потому что ты полцарства отдашь за возможность сказать, что ты дрался на крыше поезда. И я видел тебя в деле. В рукопашной ты зверь похлеще Шнобби. А этот любит кусать врага за коленки. И тела Грагов после происшествия на Щеботанской железной дороге я тоже видел. Ты умеешь драться, пусть только от страха, но ведь правду говорят, что из трусов нередко выходят лучшие бойцы.
Когда ночь побледнела в преддверии рассвета, обстановка в поезде изменилась. Вся бригада понимала, что они теперь мчали во весь опор прямиком по территории неприятеля. На каждой скале в горах Убервальда были видны игоревы огоньки, мигающие и подрагивающие в темноте ущелий. Зеленые отблески метались от горгульи к горгулье, как привидения. Мокриц обычно предпочитал держаться отсюда подальше. И в Ангмарпорке, конечно, можно было нарваться на вервольфа или зомби, но в Убервальде они были на каждом шагу. Это был их дом, их правило. Включая черноленточников, странноватых типов, которые клялись бороться с искушением пить человеческую кровь и все такое, но все равно это было странно. Даже еще более странно, когда вампиры пили только какао и устраивали по любому поводу шествия с плакатами и барабанами. Но это, конечно, было лучше, чем в те времена, когда их выводили на перекрестки и протыкали колом в очередной раз. В этом чувствовалась рука леди Маргалотты, а Мокриц знал, где была ее рука, там же была и рука лорда Витинари. Но сейчас в воздухе висела угроза. Мокриц ничего не имел против угрозы как таковой, но от мысли о возможной смерти сложно было отделаться. И маленький внутренний чертенок вопил «Ха-ха-ха! Помнишь, что жизнь без риска не стоит того, чтобы жить?» и он отважно оставался верен своим убеждениям. Хотя, если совсем откровенно, он предпочел бы стоять на пляже где-нибудь в Чеботане и есть вкусное мороженое в тончайшем рожке, который так восхитительно хрустит на зубах, с клубничным сиропом и посыпкой. Мокрец стоял в центре сторожевого вагона, пытаясь прочувствовать телом движение поезда. Он покачнулся, когда вагон накренился, и сосредоточился на том, чтобы не терять равновесие. Он рассудил, что если будет драка, ноги должны знать, что их ожидает. Ваймс озадаченно смотрел на его движение, но когда Мокрец попытался ему объяснить, командор презрительно хмыкнул.
«Вообще говоря, господин фон Липвик, я в первую очередь стараюсь обезвредить тех, кто пытается сделать это со мной. Маленькая стратегическая хитрость. Совсем не сложно, зато помогает оставаться в живых. И помни, что почти у всех есть пах, а на каждой ноге есть сапог».
На вагоны посыпались камни, звонко отскакивавшие от металла. Этот звук принес успокоение, как будто долгожданные карты выложили на стол. Поезд ехал сквозь ущелье, где прежде ходили только телеги, и железная ласточка почти касалась бортами каменных стен, ползя мимо них на половинной скорости. Сторожевой вагон оказался в осаде, и только потом Мокрец узнал, что граги спрыгнули на них сверху. Несколько невезучих гномов приземлились на платформу флюорита, и хотя у крупнейшего офицера городской стражи было сердце хомячка, но двое грагов, попытавшихся отколоть от него булыжники, явно разозлили его, и хомячок теперь дрался как лев. Он сыпал проклятиями на тролльем языке, которые по-настоящему горели в воздухе алым цветом. Сглатывая страх, Мокрец схватил лом и открыл люк в крыше сторожевого вагона, чем немало удивил грага, который в это же время пытался пробраться внутрь. Но какую бы радость ни испытал гном, это из него быстро выбил крепкий удар железной палки, пришедшейся ему в челюсть и отозвавшийся удовлетворительным хрустом. Мокрец не удивился, услышав, как за ним следом выбрался командор Ваймс. И теперь, окруженный растерявшимися грагами, Ваймс сорвал с себя рубаху. И когда к нему приблизились другие гномы, Мокрец вдруг увидел, как они поняли, что их будущее в руках легендарного дежурного по доске. Получив свободу, яркий шрам на запястье командора почти пульсировал в неярком свете. Граги уставились на него, и это стало их первой ошибкой, когда командор, как сказали бы в Ангмарпорке, убиблиотекарил их в два счета. Бросившись к дальнему концу вагона, Ваймс отшвырнул одного растерянного грага, да так, что тот приземлился на другого, и оба каким-то почти балетным движением изогнулись и упали на рельс. А потом подключились гоблины, чтобы сделать жизнь гномов еще веселее. Гоблины, забравшиеся тебе в доспехи, очень отвлекают от схватки. Люк и примыкающую к нему панель оторвало от крыши сторожевого вагона, и, сражаясь с особенно свирепым гномом, Мокрец сражался хаотично, придерживаясь того мнения, что если он сам не знал, какой выпад сделает следующим, то враг не узнает и подавно. Все-таки это была рукопашная, а в рукопашной нет правил. С тем же успехом можно попытаться контролировать ураган. Мокрец увидел, как Детрит наводит свой гигантский арбалет через дыру в потолке, и услышал крик тролля «Миротворец!» — сигнал всем здравомыслящим людям немедленно занять укрытие. Дротики, которые метал миротворец, были сделаны из пород твердого дерева и чудовищно опасны. А когда Детрит был особенно в ударе, оружие плевалось деревом с такой частотой, что дротики загорались прямо в полете. Не грамма металла, только древесина. Но летели они с такой невероятной скоростью, что рассыпались в полете на тысячу щепок, и все они били на поражение. Когда грохот стих, Детрит прокричал:
«Эй, господин фон Липвик, вагон едет назад! Эти пещерные кротышки точно знали, где отцепить паровоз!»
Мокрец повернулся и с ужасом увидел, как железная ласточка стремительно укатывала прочь от их отсоединенного сторожевого вагона. Он перевел взгляд на флеорита, который держал в каждой руке по грагу. Тот стукнул их лбами, послышался вопль, и он вышвырнул обоих в темноту между рельсами. — Мы откатываемся назад, Флюорит! — прокричал мокрец. — Ты можешь протащить нас вперед? Толчок, и Флюорит остановил сторожевой вагон, возможно, прямо ногами, и мокрец соскочил с крыши на неустойчивую платформу. — Отлично, господин Флюорит. А теперь достань эту штуку, которую тебе приготовили наши инженеры. Своим неожиданно детским голосом Флюорит сказал.
— Конечно, господин фон Липвик, это можно. И взять вагон на буксир тоже можно.
Ваймс спрыгнул с крыши, где он так навалял всем глубинникам, что буквально сравнял их с землей, и закричал. — Что, черт возьми, происходит? Почему мы встали? И где остальной поезд? — Эти мерзавцы нас отцепили! — крикнул в ответ мокрец. — Но ничего, у Флюорита на платформе есть дрезина, на всякий пожарный. И действительно, когда педали дрезины начали крутиться, сторожевой вагон набрал скорость и помчал стрелой к исчезающей из вида железной ласточке. Большое лицо Флюорита сияло, когда он крутил педали, как, собственно, Флюорит, потому что никто, кроме него, не смог бы заставить дрезину лететь по рельсам. Она гремела и скрипела и стонала, но тролль так часто перебирал огромными ногами, что они превратились в размытое пятно. И внутренний чертенок мокрица фон Липвига нашептал ему: «Компактная педальная машина для быстрого перемещения. Такую идею надо запомнить». Свисток железной ласточки эхом прокатился по каньонам, и Ваймс закричал: «Подгони ближе к поезду, констабль!» Тролли не потеют. Вместо этого они как будто покрываются налетом. Флюорит прокряхтел:
«Немного запыхался, командор, но я постараюсь».
Дрезина Флюорита, все еще таща за собой сторожевой вагон вместе с поверженными гномами, врезалась в последний вагон состава, и прежде чем платформа успела отскочить обратно, тролль потянулся и ухватился с обеих сторон за буфер. Ваймс опрометью бросился бежать по широченной спине Флюорита в осажденный поезд. Мокрец изо всех сил пытался за ним поспевать. Граги и глубинники были повсюду. Они по-прежнему пытались проникнуть в бронированный вагон впереди, а дальше дело было только за тем, кто друг, а кто враг. И друзей было значительно меньше, отчего замечать врагов было намного проще.
— Ну же, парни, не трепите языком, сыновья вы такой-то матери! — кричал Ваймс, оставшимся в сторожевом вагоне. — Вы знаете, кто враг и что делать. Бейте их, пока они вас не побили. И не подпускайте их и близко к королю. Я на крышу.
Стоя на крыше раскачивающегося бронированного вагона, Ваймс обрушил всю свою мощь на врага, который соскакивал со стен каньона на движущийся поезд. К несчастью для нападавших гномов, проблема такого тактического решения состояла в том, что защитники поезда могли заранее прикинуть, где ты должен приземлиться, и тебя сразу на месте встречали крепким ломом. Если мокрец и Ваймс хорошо свыклись с движением поезда и легко могли удержаться на ногах, то гномы, даже при выигрышно расположенном центре тяжести, никак не могли драться в полную силу на раскачивающемся вагоне, поэтому вдвоем они раскидывали гномов, как кегли. Мокрец даже им сочувствовал. Идейные идиоты, и вдобавок с такой идиотской идеей. И пока он наблюдал за Ваймсом, который отбивал атаку двух гномов, его настиг удар из темноты, который вышиб из него весь дух. Мокрец повалился на спину. Он раскрыл глаза и заглянул в лицо безумию. Тому самому особому безумию, отравленному фанатизмом. Такое безумие злорадствует, и это не лучшее поведение в сложившихся обстоятельствах. Грак замахнулся топором, но мокрец, отреагировав чисто от ужаса, успел откатиться, и могучее лезвие вонзилось в крышу рядом, расколов древесину в щепки там, где только что была его голова. Грак поднял топор еще раз, и мокрец успел подумать: ну вот, видимо, и все. Жизнь без риска не стоит того, чтобы жить. Ну, может, следующее будет еще лучше. Но потом он заметил кое-что и улыбнулся. Въезд в тоннель. И он подмигнул, как умел подмигивать только мокрец фон Липвик, и сказал: «Прощай». Посыпался дождь из искр, и мокрец не сразу понял, что произошло. То есть, к сожалению, не произошло. Туннель оказался слишком высоким. Грага не укоротило, как представлялось мокрецу, и его топор скреб по крыше туннеля, оставляя за собой эффектный фонтан из искр, и освещая всю сцену в достаточной мере, чтобы мокрец смог прицелиться и нанести удар, отчаянно надеясь, что этот гном не окажется женщиной. Удача оказалась на его стороне и, увы, не на стороне Грага, который уронил топор, схватился за мошонку и неуклюже свалился с вагона под поезд. Вынырнув из туннеля, поезд резко затормозил. Мокрец поднялся на ноги, соскочил вниз и побежал по платформе, чтобы выяснить, что случилось с остальными. Он с облегчением обнаружил, что в сторожевом вагоне все остались более или менее целы, включая из сумерек темноты и всю его братью, Фреда Колона, Шноби Шнопса, Нюню, Попа Дополу, Детрита и Флюорита, который продолжал цепляться за последний вагон, удерживая половинки поезда вместе. Там же оказались несколько потрясенных механиков и машинистов, которые как раз пытались вздремнуть, когда началась схватка, но и они приняли в битве посильное участие. Во время боя мокрец не заметил Шнобби и Колона, но подумал, что он не удивится, если услышит о проявленном ими героизме, и вообще какая жалость, что все остальные были слишком заняты и не видели их геройств. Но, оглядывая побитых грагов, разбросанных по поезду, мокрец признал, что Шнобби и Колон, если загнать их в угол, тоже дерутся, как львы. Львы, владеющие коварным оружием улиц, где все шло в ход, и всякий раз причиняло сопернику много боли. Колон, например, был мастером бить ниже пояса. И в кряхтении грагов мокрицу слышалась знаменитая колыбельная ангмарпоргских улиц. Мокрец никогда не считал себя чьим-то вождем, так что он при первой возможности перекладывал обязанности на других. Роль распорядителя досталась Фреду Колону, славившемуся своим крикливым голосом, который окрашивал его лицо в нездоровый пунцовый цвет и звучал на такой ноте, что даже железная ласточка могла бы позавидовать. Грагов, которые остались живы или еще до конца не умерли, связали и бросили в сторожевой вагон, где, как подозревал мокрец, командор Ваймс собирался побеседовать с ними о том, о сём, о явках и паролях и об их ужасных манерах. Просто замечательно. Из бронированного вагона высунулась голова Аарона.
— Король цел и невредим. Спасибо вам всем. Железная ласточка попала под обстрел, но Грагов, которым удалось прорваться в кабину машиниста, пустил на растопку кочегар Блейк.
Мокрец поежился. Он не раз оказывался вблизи топки, когда ее открывали кочегары, и жарило там, как в бане. Но если в ответственный момент оказаться ближе, чем положено, то неминуемо поджаришься сам. Остаток путешествия, уже после того, как вагоны сцепили обратно, проходил безрадостно как для победителей, так и для выживших гномов, с ужасом ожидавших предстоящего разговора с дежурным по доске, который, поговаривали, мог сделать так, чтобы ни тебя, ни твоей семьи будто и не существовало на свете. Сотрет, как мел с доски. А потом железная ласточка поцеловала буфер на конечной станции Вздеца, и первым на спешно возведенный перрон сошел Рыс-Рыссон. Его приветствовал большой, крайне взбудораженный, пухлый человек, у которого буквально на лбу было написано слово «бургомистр». Бургомистр жутко потел. На толстяках всегда испарены не меньше, чем на паровозах. Он преклонил колено перед королем, что было внушительным достижением, учитывая его, откровенно говоря, шарообразную форму.
— Добро пожаловать домой, ваше величество! — сказал он, отдуваясь. — Жители Здеца всегда гордились хорошими взаимоотношениями с вашими земляками, и я от души надеюсь, что и впредь мы будем оставаться в согласии.
Он выпалил это приветствие скороговоркой, и мокрец услышал в его голосе мольбу.
— Пожалуйста, не трогайте нас, мы порядочные люди, и всегда признавали право вашего величества на каравай камень.
И молчаливая приписка.
«Пожалуйста, не трогайте нас, и, главное, не нарушайте устоявшиеся экономические отношения. Пожалуйста, пожалуйста».
Рыс пожал протянутую вспотевшую ладонь и сказал.
«Я ужасно сожалею, что наши недавние разногласия доставили тебе такие неудобства, Хамфри».
После таких слов бургомистр расплылся в улыбке.
«О, вовсе нет, ваше величество, ничего страшного». Поначалу досаждало, когда вы, то есть они, начали сносить башни и все такое. Ну, вы сами понимаете, как оно бывает. Вроде как семейная ссора у соседей. Понимаешь, что это не твое дело, и остается только заваривать чай да предлагать дружеское плечо. И если над бинты с лекарствами. А в следующий раз встречаешься с соседской парой и уже не обращаешь на нее особого внимания, потому что у тебя свои заботы, и на завтра вы снова друзья». К тому же вмешалась ее светлость, и после пары образцово-показательных... В общем, все хорошо. Что хорошо кончается, клик башни снова работают. Она тверда, но справедлива, наша леди Маргалотта, и удивительно расторопна.
Потливый Хамфри говорил о самой влиятельной вампирше в мире и прекрасно понимал это. Но в то же время ему удалось передать ей облик этакой пожилой дамы, которой достаточно постучать по полу клюкой, чтобы заслужить всеобщее уважение.
— Но во всех семьях бывают свои нелады, — продолжал Хамфри. — Начинаются с сущего пустяка, забываются через день и не приносят никому серьезного вреда.
За спиной бургомистра выгружались из поезда пассажиры, а железная ласточка временами шипела и плевалась, как любят делать паровозы, давая понять, что она еще не совсем уснула. Мокрец слышал, как Ваймс разговаривает с единственным вампиром в страже, капитаном Салли фон Хампединг, которая была прикреплена к управлению стражи в Здеце. Потом они подошли к Мокрицу.
Салли говорит, несмотря на то, что все сообщение со Шмальцбергом было отрезано, до стражи доходили известия о том, что среди заговорщиков не все гладко, — сообщил Ваймс.
Он посмотрел на Салли в ожидании подтверждения.
— Да, — сказала она. — Наши источники сообщают, что Грак по имени Пламен...
Она умолкла, когда рыс яростно фыркнул, а его сгрудившиеся земляки затрясли топорами.
— Опять он!
— процедил рыс.
— Да, — подтвердила Салли. Он и некоторые другие лица, которых мы пытаемся разыскать, самые резнившие ботани. Похоже, Пламен и его последователи теряют поддержку. Они не получают того, что хотят. Начинается волнение.
— Это хорошо, — оборвал ее рыс. — Это можно использовать.
— А Альбрехтсен?
— спросил Арон. Салли улыбнулась, чуточку сверкнув клыками, и, надо сказать, это было самое подходящее место в мире для того, чтобы выпустить их на свет.
— Хорошо. Остается верен вам, Ваше Величество.
Юркий посыльный гоблин протиснулся через толпу и передал сообщение Салли, которая прочла его.
— Ага, — сказала она, — это от Альбрехтсена. Похоже, заговорщикам известно о вашем возвращении. Альбрехтсен хочет, чтобы вы знали, что обращаются с ним хорошо, и что он следил за продвижением железной ласточки благодаря помощи гоблинов.
Рыс повернулся в сторону Дика с Мокрицем и сказал.
— Благодарю вас и сэра Гарри за то, что доставили меня сюда в целости и сохранности. И железной ласточке я тоже благодарен. Когда придет время, вы убедитесь, что моя благодарность не знает границ. Я хотел бы поговорить с вами дольше, но прошу меня извинить, мне пора вернуть свое королевство.
Обращаясь к собранию гномов, которые теперь все столпились на платформе, вооруженные до зубов, он провозгласил.
— Пусть всем будет известно, что король под горой прибыл и готов воссесть на каравай камни. Всякий, кто вознамерится отказать ему в этом простом удовольствии, пусть будет готов подкрепить свои внятные и аргументированные возражения оружием. Все просто. Пусть это послание огласит в Шмальцберге Грох Грохсон, многоуважаемый и мудрый гном, который не нуждается в представлении, а сопровождать его будет мой доверенный секретарь Арон. С ними я отправлю следить, чтобы все было честно, командора Ваймса, дежурного по доске и бывшего посла. Помните, что нанесение ущерба королевским гонцам во всех, без исключения, случаях равносильно государственной измене. Имейте в виду, я с вами нянчиться не буду. Мятежные гномы получат по справедливости.
Нарушая наступившую тишину, Ваймс громко зажег сигару.
— Пусть остальные идут, я через пару минут догоню, — сказал он.
Мокрица, понятное дело, не было в Кумской долине, но он боялся, что вот-вот станет свидетелем ее второго пришествия. Только на этот раз гном пойдет против гнома. Это безумие, — хотелось вскричать ему, — И вдруг он осознал, что действительно выпалил это вслух. Он удивился ответу короля.
— Еще какое, господин фон Липвик? В голове не укладывается, не так ли? Но рано или поздно наступает момент, когда приходится оглашать имена и рубить головы. Увы, это мало похоже на светскую беседу, но вот что происходит, когда рассудок перестает быть главным.
— Вы же все гномы. Чего вы надеетесь этим достичь? — простонал мокрец, который до конца своих дней будет помнить голос короля.
— Завтрашнего дня, господин фон Липвик, мы надеемся достичь завтрашнего дня.
Прибытие королевских гонцов вызвало невероятный переполох в бесчисленных пещерах Шмальцберга, который удивительным образом всегда становился центром вселенной, когда дело касалось очередных волнений, и жернова слухов здесь мололи активнее, чем жернова богов. Слухи растекались точно ртуть. Это можно было бы назвать гномьим семафором, если бы не то обстоятельство, что семафоры не сочиняют клики на ходу. Так думал мокрец, шагая следом за рысом и его свитой приближенных гномов вглубь муравейника под названием Шмальцберг. Мириады звуков поднимались из его недр по туннелям и пещерам и сливались в некий общий шумовой фон, или, подумал мокрец, туман. Он назойливо клубился где-то у мочки уха, звуча ужасом и сумятицей войны. Постепенно все четче становились отдельные звуки. Повышенные тона, крики, лязг оружия, пересыпанные восклицаниями и гномьими ругательствами, которые, как известно, живут своей жизнью. Спустившись еще ниже, они столкнулись с Аароном, который встретил их с обнаженным мечом. С меча капала кровь. Заметив взгляд мокрица, Аарон пожал плечами.
— Там был Грак. Он хорошо сражался, но отказался покориться, предпочитая гибель бесчестью. Я согласился с ним.
Последняя фраза была сказана с таким оттенком, какого мокрец давненько не слышал. Аарон повернулся к рысу и доложил.
— Здесь имела место определенная разница во взглядах, Ваше Величество,
— сказал он и указал на скопление гномов, за которыми ухаживали в импровизированном полевом госпитале, если это можно было так назвать, за неимением поля. Внизу шли в ход мечи, молоты и топоры, а король продолжал свое шествие, пока, наконец, они не оказались в огромной пещере, которая, видимо, и была тронным залом. Они ступили в зал, и мокрец застыл, как вкопанный, пытаясь освоиться в этом подземном интерьере, освещенном огромными люстрами с оплывшими свечами и факелами, и бочками, полными извивающихся вурмов по углам. Вурмы — это что-то вроде светлячков, только светится исходящий от них запах. Они обитают в глухих темных местах, где кормятся миазмами всех живых существ, которые могут там оказаться. Они очень полезны для расхитителей гробниц и прочих птиц того же полета, которые, в свою очередь, полезны вурмам, особенно птицы. — Значит, у них все же есть свет, — удивлялся мокрец. Но непривычный свет, который как-то торговался со зрением, было видно, но видел ты темноту.
— Что ж, это уже не война, — сказал Ваймс, внезапно очутившийся рядом с ним. — И серьезных жертв не очень много, среди грагов больше. Гном на гнома. Это всегда сплошной ор, взаимные обвинения, оплевывания. Чем-то напоминает кошачью драку, но таковы уж гномы. Они не конченые болваны. Бравады выше крыши, мечи чуть что наголо, но вообще-то никто не хочет жертвовать жизнью. Ты дерешься и надеешься, что обойдется поверхностной раной, которая потом будет эффектно смотреться, чтобы было чем похвастаться перед внуками. Но когда доходит до того, чтобы идти друг на друга, как правило, они быстро перегорают.
Ваймс выдохнул сигарный дым и продолжал.
Нет, конечно, если бы гном шел на тролля, кровь здесь лилась бы реками, а так смахивает на кабаке Ангмарпорка в субботу вечером. Всех распирает от энергии, бездумной храбрости и пива. Слишком много пива. А в итоге все просто стонут, пока у них в голове не прояснится.
Мокрец видел неподалеку маленькие компании гномов. Некоторые из них были забинтованы и сидели в позах, которые предполагали, что война, если не закончена, то, по крайней мере, отложена, чтобы перевести дух и заложить за воротник. Гномы помоложе ходили от одного раненого к другому с флягами. И один за другим гномы поднимались, обменивались рукопожатиями с ближайшим соседом и вслепую переходили к следующей группе, где присаживались поболтать и, наверное, сочиняли истории об удачных выпадах и ловких защитах и прочие хмельные похвальбы. Мало-помалу нормальная гномья жизнь вновь устанавливалась в Шмальцберге.
— Пьяные в хлам, — заметил Ваймс. — Но в сущности не так уж плохи, только впечатлительные больно. Он опять вздохнул. — Может, хоть на этот раз усвоит урок? — Но, скорее всего, Бешнопс станет рыцарем в сияющих доспехах.
— И все? — Мокрец не понимал. После такого выброса адреналина во время поездки, после засад, атак, мост, бессонной ночи, ожидание на каждом повороте услышать свист косы и обнаружить, что на этот раз удача действительно отвернулась от тебя. А потом Рыс произнес красивую речь и просто вошел и вернул себе свое царство. — Я ожидал более серьезного сопротивления, — сказал Мокрец. — Славной битве, о которой потом будут слагать легенды.
— Какие глупости, господин фон Липвик, — сказал Ваймс. — Нет ничего славного в таких временах. Люди погибли. Не очень много, и не обязательно хорошие люди, но тем не менее. На поле битвы должен взирать с серьезным лицом, пока трупы не приберут, и реальный мир не восстановится в своих правах.
Мокрец, чувствуя, как краска заливает его с головы до пят, сказал, — Командор, мне стыдно за свои слова, честное слово. Ваймс вдруг стал сверлить его взглядом, а потом воскликнул.
— Серьезно? Похоже, железная дорога — не единственное открытие века.
В кои-то веки, не найдя ответа, Мокрец повернулся посмотреть, как дела у Рыса и его свиты. Рыс Рыссон не вошел, а вбежал в тронный зал. Он направился прямиком к центру, где лежал каравай камень. Только потом он огляделся.
— Где Пламен? Привезти его сюда! — велел он. — И всех его последователей, которые еще здесь. Хотя я даже не сомневаюсь, что большинство разбежалось. Здесь полно тайных выходов.
Раздался крик Гроха Грохсона.
— Этот проходимец у меня, Ваше Величество!
Собрание гномов погрузилось в привычный для них и как будто бесконечный гвалт, который оборвался коллективным вздохом, когда вперед вывели Пламенно. Выражение его лица Мокрец не мог разглядеть, но, будучи знатоком настроений, он сразу понял, что Пламен уже переступил границы безумия, в то время как Рыс оставался спокоен и невозмутим, как всегда, даже если внутри он и испытывал страх. Но Мокрец готов был биться об заклад, что король сейчас вообще ничего не боялся. Что-то в его осанке предполагало незыблемую уверенность в том, что этот день принадлежал ему или все-таки ей. — напомнила Мокрицу о себе мысль из глубин подсознания.
Восседая на каравай камня напротив Пламена, Рыс сказал, — С тобой обошлись милосердно после Кумского соглашения, и все же ты счел себя вправе отнять у меня мое королевство. Ты вдохновлял тех, кто истязал целые семьи, чтобы получить желаемое. Что скажет народ, если я проявлю еще хотя бы минутную слабость и продолжу проявлять к тебе доброту? Ты не глуп. И многие гномы о тебе высокого мнения, но ты использовал свой ум, чтобы подорвать мою власть и выставить гномов злобными и глупыми преступниками в глазах всех других рас. Что ты можешь сказать в свое оправдание передо мной и перед лицом твоих сородичей?
Пламен молчал.
— Хорошо, — сказал король, — не отвечай. Ты не оставляешь мне выбора. В былые времена король гномов, не моргнув глазом, казнил бы такого, как ты.
И тут послышался звон металла, и король встал, держа в руке топор. Наконец в глазах Пламена забрезжил страх.
— Понимаю, — сказал король. — Тогда, быть может, раз уж я такой новатор, как ты всегда говоришь с издевкой, то, наверное, я и разберусь с тобой, как должно новатору. Ты пойдешь под суд, и я прослежу, чтобы среди присяжных оказались родственники тех, кого замучили граги, и выжившие гости со свадьбы в Ламедосе, и все те, чьи жизни без нужды были потревожены твоим существованием в этом мире. Вот они могут проявить милосердие. И я соглашусь с их вердиктом.
Пламен по-прежнему молчал. И король сказал:
— Закуйте его в цепи и уведите отсюда. Но сохраняйте ему жизнь, хотя бы для того, чтобы я не забывал, что быть королем — нелегкая работа.
Пламена увели под оглушительные овации, и Рыс повернулся к собранию.
— А теперь пусть кто-нибудь приведет ко мне моего друга Альбрехта Альбрехтсена, который ко всеобщему позору был закован в кандалы и брошен в темницу. И пусть эти же люди раздобудут для него флягу бренди, а потом уж, по возможности, бегут на утек. У него оригинальное чувство юмора.
Рыс опустился на каравай камень. Его голос эхом отражался от стен пещеры.
— В этом месте мне полагается обратиться к вам и назвать своими собратьями.
Все дружно затаили дыхание, и король продолжил.
— Но сегодня я скажу... «Дамы и господа гномы, я здесь не только для того, чтобы вернуть свой каравай камень, который за долгие годы перевидал много знатных и важных ягодиц. И мне интересно, сколько из них за все это время были женскими?»
Коллективный гномий вздох как будто высосал из зала весь воздух. Но король под горой продолжил.
«Выслушайте меня». Вам всем известно, что пол гнома — это целиком и полностью его секрет, до тех пор, пока он сам не решит раскрыть его. И я помню, что несколько лет назад в Ангмарпорке проходил модный показ только для гномов. Я был там, инкогнито, и узнал кое-кого из здесь присутствующих. Вы делали покупки, но, вероятно, использовали их строго в стенах собственного дома. Шобла заработала немалую сумму в тот день, и мне известно, что мадам Шарн хотела открыть у нас второй магазин здесь, в Шмальцберге. Эта мысль никого не пугает? Думаю, сегодня же никого. И все, что я хочу сейчас делать, друзья, это сообщить вам кое-что важное. Это истина. Та самая истина, которая остается, когда с нее обгорит вся ложь. И вот теперь я скажу вам, что я решил более не быть вашим королем.
Охи и ахи стали раздаваться еще громче обычного, и народ вовсю строил в полголоса догадки, и все боялись отвести глаза от короля. Чары были разрушены, или, наоборот, умножены тишайшим звуком, чиркнувшей спички командора Ваймса. Толстая сигара засветилась, как маячок. Ваймс улыбнулся и кивнул королю, и в этот момент Мокриц понял, что Ваймс, скорее всего, знал правду о Рысе с самого начала. Или, во всяком случае, с того самого знаменитого приключения несколько лет назад, когда он был послом по случаю избрания Рыса на пост короля под горой. Толпа расступилась, чтобы пропустить достопочтенного Альбрехта Альбрехтсена. Он подошел и встал рядом со своим королем, который тепло приветствовал его в традиционной гномьей манере, стукнувшись с ним шлемами. Часть гномьего кодекса поведения, который посторонние практически не в состоянии освоить. Традиционное столкновение шлемами чуть менее интенсивно, чем прием на улицах Ангмарпорка, известный как поддельнображный поцелуй, но в то же время не настолько нежно, чтобы дать повод подумать, будто один из участников — тряпка.
— Рад видеть тебя, друг. Мне жаль, что мое отсутствие доставило тебе такие неудобства. Виновники понесут ответственность, — заявил он громко, буравя взглядом толпу,
и добавил уже тише самому Альбрехту.
— Ты прибыл вовремя, я как раз делаю объявление.
— Я слышал, — сказал Альбрехт. — Ну что вы делаете? Вам незачем уходить с должности. Вы победили.
Король под горой засмеялся.
— Уходить? Ну уж нет. Сейчас ты все поймешь.
Повернувшись обратно к толпе, Рыс сделал глубокий вдох и сказал.
— Для многих моих подданных эти новости будут неожиданными. Но я женщина. Я того же пола, что и ваши матери. И, стал быть, на самом деле я ваша королева.
И вот опять знаменитый коллективный гномий вдох. Даже Альбрехтсен не ожидал такого. Мокриц посмотрел на Аарона и заметил, что рука гнома в кольчужной рукавице совсем легонько покоилась на рукояти его меча. Прямо позади Альбрехтсена стоял Грохсен и внимательно наблюдал за ним. Рядом с Мокрицем Ваймс очень осторожно отложил тлеющую сигару на каменный бортик и напрягся. «Все еще может обернуться непредсказуемо», — думал Мокриц.
«Если вы думаете, что ваша королева не будет таким же хорошим правителем, как ваш король, то неужели вы правда считаете, что ваша мать была хуже вашего отца?»
Королева засмеялась.
«Вижу, вы все устыдились. Это хорошо. Стыд пройдет, но вы никогда не забудете, за что вам было стыдно».
В настроении толпы произошла заметная перемена, и королева продолжала.
«Я видела, что в наших теплых сердцах кроется истина, которую невозможно отрицать. Но мы, гномы, мы противимся всему, строя свои отдельные мирки вокруг одного большого мира. Невольно задаешься вопросом, от чего мы бежим? Разве что от самих себя. Да, мы гномы, но мы можем стать лучше наших предков, не вылезавших из нор».
Королева умолкла, обвела взглядом своих подданных и добавила.
«Ну что, никто из мужчин не посмеет бросить мне вызов?»
Несколько пар глаз повернулись в сторону Альбрехтсена, который выглядел задумчиво, но не пошевелился. Грохсен слегка расслабился. И вдруг королевский перст указал на одного гнома, и она сказала:
«Шов, Рудокол, я всегда считала тебя здравомыслящим гномом, у которого крыша хорошо прикручена, ну, пускай и поперек резьбы».
Мокриц физически ощущал ликование тех, на кого не указывал палец королевы, и отчаяние шва Рудокола, и он задумался, то ли голос королевы под горой изменился, то ли всегда был таким. Она не произносила угроз, но они ощутимо висели в воздухе. Она держала их всех в руках и сжимала пальцы в кулак. Гном, на которого она указала, отступил назад.
— Где теперь твои граги, шов, Рудокол?
Этот самый шов был просто паникой во плоти.
— Это не мои граги, ваше величество!
Это наверняка было как-то связано с пухлой папкой, которую Арон передал королеве. Она облизнула палец, пролистала страницы, посмотрела на Рудокола сверху вниз и спросила.
— Ты уверен? Значит, меня дезинформировали?
Она повернулась к остальным гномам и спросила.
— Может, меня обо всех вас дезинформировали?
Но гномы не сводили глаз с переворачивающихся страниц, стараясь не вытягивать шеи, чтобы посмотреть, было ли в списке их имя. Это выглядело до смешного нелепо. Королева крепко держала их за причинные места. А потом она сказала,
— Странно, не так ли, что когда падает одна костяшка домино, она увлекает за собой другие? Если кто-то желает оспорить мое право на трон, пусть выступит немедленно.
Начался шепот, потом традиционный гвалт, без которого никогда не обходилось. Гномы переглядывались, но затем заговорил Альбрехтсен, и все притихли.
«Моя королева», — сказал он, и гвалт поднялся опять.
Это был неожиданный момент. Великий защитник гномьих традиций пересматривал свои взгляды.
«Моя королева, мы, к счастью, остались в живых, и, значит, должны извлечь урок. Я всегда считал себя ученым мужем, истинным знатоком учения Така, но минувшие дни показали, что даже мне еще есть чему поучиться. В своей маленькой темнице я слышал, как меняется мой образ мыслей и постиг смысл смирения. Я даже готов признать перед лицом всех вас, что часть этого урока преподал мне гоблин. Во много раз младше меня, которого я с гордостью назову своим другом».
Мокриц заметил, что старый гном плачет. Альбрехтсен помедлил, а потом воскликнул.
— Так, храни королеву, и я готов сразиться с каждым, кто скажет иное.
И Мокриц подумал, — вот черт, сейчас все начнется по новой. Но гномы не выступили против Альбрехтсена. В зале было целое море лиц, и все казались одинаково потрясенными, как будто кто-то сообщил им, что золото, если честно, вовсе не такой уж интересный предмет. Королева любезно поблагодарила Альбрехтсена, потом поднялась на ноги и изрекла.
— Я прекрасно понимаю,
что многие из вас давали деньги Грагам и их свите. И да, мне известны имена, разумеется. Я знаю имена тех, кто готов убивать за устаревшие догмы. Когда придет срок, они ответят за это, по всей строгости. Мы были милостивы после Кумской долины, и это был наш промах. Но если граги и их приспешники считают, что могут выдернуть из-под меня каравай камень, они узнают, кто я такая. Ваша королева. Думаю, все вы слышали о королеве Юнси из Лангра. Я считаю ее своим примером для подражания. Но прямо сейчас я хочу мира во всем мире, и особенно мир для себя и своего будущего ребенка.
Эти слова были встречены шепотом, от которого закладывало уши. А подле королевы встал один гном. Арн обнажил меч, не против кого-то в частности, но в полной боевой готовности защищать свою жену и своего нерожденного ребенка. Перекрикивая поднявшийся гвалт, королева сказала:
«Кто-нибудь еще сомневается, что я ваш королева по праву? Мне кажется, наши предки считали своих матерей низшими существами. Но я скажу так, скоро я сама стану матерью, так кто из вас, господа, хочет попробовать отнять у меня каравай камень?»
Мокриц посмотрел по сторонам. Претендентов не было. Казалось, что к королеве опасно прикасаться, а у нее даже не было в руках оружия. Это была полная, безоговорочная и бессрочная капитуляция.
— Вот замечательно,
— подытожила королева под горой.
— Всех, кто пришел с добрыми намерениями, ждет пир горой и, разумеется, мед пива.
С улыбкой она добавила.
— И коктейли, если кто-то их предпочитает. Да, мир перевернулся вверх ромашками, но, поверьте, так он и задумывался. Славьте Така! И славьте Железную Ласточку и всех тех, кто ее строил, кормил и холил. — У Пламена безвыходное положение,
— сказал Альбрехт позже на банкете.
— От него все откололись, надеясь избежать неизбежного. — Вы правы, Ваше Величество. Мы забыли, что значит быть настоящими гномами, и тогда начались проблемы. Порядочные гномы стали опасаться за свою жизнь. Маленькие комочки ртути слились воедино, а в итоге оказалось, что все укрепления Пламена оказались построены на песке.
Ваймс поглядел по сторонам со своего почетного места за низким столом и сказал:
— Посмотрите на них. Мир действительно перевернулся вверх тормашками. Они еще поворчат, конечно, но когда вы, гномы, не ворчите?
Альбрехт хмыкнул.
— Они заслуживают более серьезной расплаты. — Да ну,
— отозвалась королева.
— Я не намерен начинать новую жизнь с кровавой бани. Правосудие будет совершено. Все знают, кто исполнял главные роли, мы всегда это знали. У нас есть имена и письменные показания. Мир гномов маленький, здесь негде спрятаться, и, откровенно говоря, дело уже почти сделано. Стоящие за переворотом глубинные граги потеряли лучших бойцов в попытках уничтожить Железную Ласточку во время ее передвижения по стране. Что это было за путешествие? И я открыл для себя логистику. Будущее за поездами. Поезда сближают людей. Только подумайте, люди бегут, чтобы посмотреть, как проходит мимо поезд. Почему? Потому что он движется в будущее. Он идет из прошлого. Лично я очень жду будущего. И хочу сделать так, чтобы гномы стали его частью. Если еще не поздно.
Ваймс усмехнулся.
Что ж, Ваше Величество, у вас как раз есть такая возможность. Если я правильно понял юного Дика Кекса, мост через Дичий перевал надо будет восстанавливать несколько месяцев. И его потребуется хорошо укрепить, чтобы он мог выдержать вес полностью груженного поезда. А значит, Железная Ласточка и весь состав будут ждать здесь до восстановления линии.
Он посмотрел туда, где за столом сидел Мокриц, погруженный в горячую беседу с Грохом Грохсоном.
— Господин фон Липвик будет счастлив проконсультировать вас по вопросу коммерческих перспектив.
Эрис улыбнулась.
— Да, я наслышан о репутации господина фон Липвига. И на меня произвели положительные впечатления его таланты. Однако, мне кажется, было бы вернее позвать нашего законника, господина Громогласа, чтобы решить все вопросы честно и справедливо.
Ваймс посмеялся. — Очень мудро.
— Наверняка нам понадобятся рабочие руки, чтобы помогать со строительством.
— спросила королева.
— Особенно молодежь. Ей уже не так интересно работать в шахтах, но все-таки молодым гномам нужна стабильная работа, где можно много стучать молотком по железу. Мы же гномы как-никак.
Впоследствии королева обошла своих предположительно верно подданных, и это было как великое шествие. И периодически из толпы робко выходили вперед гномы в кольчужных юбках или с красиво заплетенными бородами, выражая королеве свою преданность. Как сказал впоследствии Вамс, в тот день она одержала безоговорочную победу, особенно в связи с тем, что огромное количество гномов, с которыми она сейчас разговаривала, были женщинами, которые очень долго ждали дня, когда они смогут открыто это признать. Вечером, накануне отъезда в Здет, Смокрец побрел к железной дороге, лениво рассуждая о недавних событиях. Он думал о том, что мир узрел железную ласточку, а королева вернула себе корону, и, если верить командору Ваймсу, худшие из грагов были или мертвы, или за решеткой. На временной станции ласточку сторожили Шноби Шнобс и Фред Колон, которые оба крепко спали. Ласточка, однако, бодрствовала, хотя котел еле кипел после долгого дня катания местных с одного конца одноколейки до другого. Мокрец на цыпочках подошел к пустому паровозу и прошептал. — Что ж ты такое, железная ласточка? Сначала ответом была тишина. А потом что-то слабо сверкнуло, когда клочья пара поднялись в ночное небо над паровозом, и в голове Мокрица зазвучал шепот, мягкий, теплый и как будто влажный. — Подумать только, господин фон Липвик, ты, верно, не так умен, как и тебе говорят. Я — это я. Я железная ласточка. Людям надо только поверить, и тогда я перестану быть игрушкой, собранной умными инженерами. Я — мысль. Я нечто из ничего, и мое время пришло. Некоторые даже называют меня богиней.
Мокрец успел мельком вспомнить традиционное изображение богинь в прозрачных ночнушках и с вазой в охапке, но голос вмешался, продолжая уже напористее.
Разве я не красавица? Я знаю, что мои дети будут еще лучше, стройнее, красивее, сильнее. Уже сейчас господин Кекс творит для меня моих деток. Вскоре я стану естественным элементом окружающей среды, облагороженной моим мимолетным присутствием. Я каждый день слышу восхваления, которые говорят мне, что я есть силы во плоти, и те, кто вздумает противостоять мне и погасить мой огонь, будут повержены. Я, господин фон Липвик, я буду править повсюду, вверх и вниз по линии.
В сумерках Мокрец увидел худощавую фигуру, приближающуюся к железной ласточке. Дик Кекс перекрыл какой-то шипящий клапан, и голос, такой дивный голос, смолк.
«Эх, хороша! Пришел повидаться с ней последний раз перед тем, как мы вернемся в город, да, господин Липвик? Я тебя понимаю. Все хотят с ней повидаться, и не стану врать. Сердце на куски рвется оставлять ее вот так». Но у нее тут много славных дел впереди. Железная ласточка у нас отличная девочка. Сила в чистом виде и дала себя обуздать. Ох, обуздать синусом и косинусом. Даже тангенс внес свою лепту. И не в последнюю очередь счетная линейка.
Дик усмехнулся Мокрицу.
Люди видят железную ласточку и сами не верят, на что бывает способна математика. Не надо бояться, что она обожжет тебя живым паром, потому что она так не сделает. Я поработал над этим. Она навсегда останется моим любимым паровозом, господин фон Липев, королевой всех остальных. Она живая. Как кто-то может сказать, что нет?
Мокрец огляделся и увидел, что они окружены гоблинами, которые сидели тихонько, собравшись в большой круг, как прихожане в храме. И Дик повторил.
Сила, господин фон Липвик, обузданная сила.
Мокрец редко лишался дара речи, но сейчас он мог сказать только одно. «Удачи тебе, господин Кекс, удачи!» И машинист стал творить свою магию. Открылась топка, разбросав танцующие алые тени по всей кабине. Потом послышался шум, толчок, железная ласточка напряглась и выдохнула пар, чтобы пуститься в новую поездку по линии, а гоблины захлопали в ладоши, захихикали и вскарабкались на ее бока. Потом раздалось первое чух, потом второе чух, а потом частое пыхтение, и железная ласточка преодолела силу трения и тяготения и полетела по рельсам. Дик Кекс прикурил трубку от горячего уголька и сказал в ночь: «Эх, хороша!» Когда несколько дней спустя стук-постук вошел в продолговатый кабинет, его встретила знакомая тишина, нарушаемая только скрипом карандаша, когда аскетичная фигура за столом заполняла клеточки кроссворда. Стук-постук кашлянул.
— Да.
Лицо Патриция было неприступным. Бровь вопросительно поднялась. Характерное движение, которое ввергало многих в ужас. Стук-постук улыбнулся.
— Мои поздравления. Выражение лица отточено до безупречности, акцент не подвел. И, разумеется, брови. Брови тебе всегда особенно удавались. Вот стоя он рядом с тобой, я бы не сразу понял, кто есть кто.
Вдруг лицо Патриции исчезло, и остался клоун Чарли в одежде лорда-ветинари, крайне смущенный.
— Было несложно, господин Стук-постук. Ты давал мне столько ценных подсказок.
— О, нет, — возразил Стук-постук.
— Это было блестящее исполнение. 2 недели ты изображал его светлость и не сделал ни одного неверного шага. Но перейдем к делу. Сумма, о которой мы условились, будет переведена на специальный счет в Королевском банке уже завтра.
Стук-постук еще раз улыбнулся и спросил голосом доброго дядюшки:
— Как поживает супруга? — О, Генриетта, прекрасно, господин Стук-постук. Спасибо за беспокойство. — А твой малыш Руперт? У него ведь сейчас каникулы.
Чарли робко посмеялся.
— Уже не малыш, господин. Растет, как на дрожжах, хочет стать машинистом.
А Стук-постук ответил:
— Ну вот, Чарли, у тебя как раз теперь достаточно денег, чтобы обучить его ремеслу где угодно. Еще останется твоей дочери на королевское приданное. Ты ведь живешь все в том же доме. Замечательно. О, да, и благодаря вам мы обустроили детям отличные комнаты и теперь копим на квартирку для бабули, когда сможем позволить себе бабулю. А Генриетта в полном восторге от денег, которые я тут получаю, и теперь даже может позволить себе стричься у господина Фарнасита, как все богатые дамочки. Она на 7-м небе.
Он закряхтел.
Кукольником и клоуном я столько не зарабатывал.
Стук-постук опять улыбнулся.
Не сомневаюсь, его светлость будет рад слышать, что у тебя в семье все счастливы и живы. Пусть так и продолжается. Я буду рекомендовать, чтобы тебя повысили. А теперь, когда возвращение его светлости ожидается с минуты на минуту, предлагаю выйти через черный ход. Нам же не нужно, чтобы 2 ветеринара оказались в одном месте одновременно, правда?
Чарли побледнел и сказал:
— О, ну, конечно, господин, этого нам совсем не нужно. — Тогда мы этого не допустим, — сказал Стук-постук. — Ступай, а я за тобой закрою.
Когда счастливый Чарли поспешно исчез, Стук-постук, немного погодя, сказал темному клерку Измаилу:
— Полагаю, его светлость захочет, чтобы мы уточнили местонахождение салона этого господина Фарнасита и школы, которую посещают дети нашего доброго друга. — Все точно так же, как и в прошлом году? — Да, господин, — ответил клерк. — Я перепроверил накануне. — Молодец.
Как говорит его светлость, при достаточных мерах предосторожности меры предосторожности никогда не понадобятся. Надо было только убедиться, что у Чарли не возникнут никакие оригинальные планы насчет собственного будущего. Никогда еще Мокриц не был так счастлив видеть свой дом, и когда он поднялся на порог, жена первая открыла ему дверь и сказала: — А, это ты? Живой? Хорошо. Как все прошло? — Неплохо. Големы были выше всяких похвал. Грустно, что пришлось оставить ласточку, пока не починят мост. Хотя там сейчас столько големов, гари и рабочих, что ветеринария уже скоро сможет кататься туда хоть на своем личном поезде, если и пожелает.
Чтобы поддерживать отношения между Убервальдом и Анкмарпорком, в сердечном согласии не сомневаюсь, — ответила его жена с улыбкой.
У Мокрица за спиной из сумерек темноты сказал:
— Убервальдские гоблины уже дают себе железнодорожные имена. Говорят смешно, но соображают быстро, как все гоблины.
— Ах да, — сказала дорогая, — чуть не забыла. Пока ты был в отъезде, мы получали доклады от семафорщиков вдоль путей в графствах о некоторых необычных происшествиях. Странные шумы, пар из кротовин и тому подобное. Ты, случаем, ничего об этом не знаешь?
Из сумерек темноты нацепил выражение лица максимально для гоблинской мимики, приближенное к невинности.
— Ни малейшего представления, госпожа. Дымящиеся кротовины. Не иначе корова. Съела плохой травы. Но так-то много гоблинов любят все парящие. Кто-то даже мастерит собственные паровозики в образовательных целях. Умные гоблины.
Этот разговор точно мог подождать до завтра. Мокрец, благодарно вздыхая, направился к мягким подушкам. Сначала посплю, а завтра вернусь в банк. Наверняка там скопились бумаги на подпись. Как хорошо некоторое время поделать что-нибудь простое. Дорогая фыркнула. — И как долго это продлится? — Мокрец помедлил.
— Пару недель. Бумаг наверняка скопилось очень много.
— Да, и не тебе ими заниматься, — сказала дорогая. — Ты знаешь, что господин Бент все содержит в лучшем виде. Тебе надо только ходить по банку и лебезничать со всеми.
— Зато никто не пытается меня убить, шпилька.
— Остается надеяться, — ответила дорогая. За завтраком леди Сибилла сказала мужу: — Похоже, это было то еще приключение, Сэм. А королева, я слышала, сменила именно Блодвин. По-ламедоски это значит «прекрасный цветок», не правда ли прелесть? Надо непременно ей написать.
— Она будет рада, — согласился Ваймс.
Талант его супруги поддерживать связь со всеми, кого она встречала в своей жизни, был притчей во языцах и часто играл ему на руку, особенно в политических ситуациях. Командор опустил глаза в тарелку с мюсли и сказал:
«Знаешь, этот тип Липвик вовсе не так плох, как я думал. Оставляет себя прохвостом, но толковый парень в ответственный момент. Говорить ему этого я, конечно, не собираюсь».
Он повозил ложкой по полезной клетчатке в миске, с тоской вспоминая кочегарскую яишенку.
«Но ему явно нравится быть в центре внимания».
«Да, дорогой, с мужчинами это бывает». Леди Сибилла помолчала с минуту и сказала: — Сэм, я понимаю, что у тебя впереди много дел из-за долгого отсутствия и вообще, но могу ли я попросить тебя об одолжении?
— Ну, что угодно, дорогая.
— Когда линию до Убервальда откроют, я бы хотела навестить королеву. А главное, я бы хотела отправиться в путешествие по железной дороге. И юный Сэм без ума от поездов, сам знаешь. Он уже от корки до корки списал первую записную книжечку.
«Ты же знаешь, что когда я беру отпуск, то попадаю прямиком на какое-нибудь преступление», — ответил Ваймс.
Леди Сибилла доела яйцо. «Вот и славно, дорогой. Тебе понравится». Гарри Король почти не удивился, когда на следующий день на участок прибыл стук-постук и заявил:
«Ее светлость приказывает вам с леди Король прибыть к нему в течение часа».
И секретарь неожиданно подмигнул Гарри, а жена, когда Гарри передал ей эту новость, по ее же словам, страшно перевозбудилась. — Через час во дворце? Разве женщина может прихорошиться всего за час?
— Ну, герцогиня, — сказал Гарри, — ты всегда выглядишь как с картинки, и только молодеешь с каждым днем.
— О, Гарри, король, ты мне льстишь.
Но Гарри ответил: — Карета ждет, чистая, как стеклышко. И его светлость полагает, что точность — это вежливость королей. А это касается и тебя, юная Эмили. Не думаю, что твой молодой человек захочет, чтобы ты опаздывала. На железной дороге так не делается.
Гарри не сказал жене, чего ожидать, предпочитая сделать сюрприз. И вот, когда карета подъехала ко дворцу, она вновь чуть не перевозбудилась, потому что здесь собрался великий и славный Ангмарпорг. И нелепый и грязный Ангмарпорг тоже, просто чтобы посмотреть, как Гарри короля провозгласят лордом. Лорд — король железных дорог. И после восхитительной церемонии, которая за этим последовала, супруга лорда Гарри стала настоящей герцогиней. Дика Кекса посвятили в рыцари и заодно в мастера инженерии стараниями самого главного начальника шахты, и теперь он счастливый, стоял рука об руку с лучезарной Эмили. Командор Ваймс, облаченный в парадные лосины и негодовавший по этому поводу, уже был навьючен всеми титулами, которые его светлость имела в распоряжении,
но ему выдали очередную медаль, отлитую из Сарартания с изображением железной ласточки собственной персоной. По медали досталось и каждому стражнику, который находился на борту поезда, и каждому члену экипажа, включая гоблинов. Настало время для неизбежной аудиенции в продолговатом кабинете. У края стола стоял вездесущий стук-постук и вел записи.
— Насколько мне известно, господин фон Липвик,
— сказал Патриций, оглядывая из окна простертый внизу город,
— за время вашего путешествия произошло несколько примечательных событий.
Мокрец не изменился в лице, но почувствовал, как вокруг шеи затягивается призрачная петля. Патриций продолжал.
Туман, который так, кстати, обрел плотность, поезд, который перелетел через расселину. И мне до сих пор приходят донесения о подземных феноменах отсюда до самого Здеца. И арканцлер заверил меня, что магия ко всему этому отношения не имеет. Ты помнишь, конечно, что я прямым текстом запретил тебе использование захороненных големов в железнодорожном предприятии? И что любое свидетельство того, что они принимали в этом участие, станет твоим пропуском котиком.
Он подошел к камину, который уже начал затухать, и поворошил его кочергой, с избыточной, как показалось мокрицу, силой.
— Прошу меня простить, милорд, но вы нашли такие свидетельства?
Ветеринарий повернулся к секретарю.
— Мы нашли свидетельства, стук-постук.
Стук-постук посмотрел на мокрица.
— Нет, сэр, не нашли.
— Ну, тогда не о чем говорить, — сказал Патриций. — В конце концов, странные и необъяснимые вещи происходят у нас чуть ли не каждую неделю.
Стук-постук прочистил горло.
— Да, сэр, как раз на прошлой неделе на рыбном рынке случился дождь из пианино. Это побочный эффект жизни в Ангмарпорке.
— В самом деле, удивительное нас не удивляет. К тому же некоторые вещи можно причислить к феноменам совершенно беспричинно,
— сказал ветеринарий великодушно, насколько это можно сделать, держа в руке раскаленную кочергу и будучи лордом ветеринари.
— Кстати говоря, господин фон Липвик, ты проявил замечательную удаль в драке на поезде, хотя, конечно, без маленькой помощи не обошлось.
Мокрец поднял взгляд на Патриция, чей силуэт вырисовывался на фоне пламени, и в голове у него с пугающим шумом что-то щелкнуло. Он ахнул. — Вы кочегар Блейк? Это же невозможно!
— В самом деле, — сказал Патриций, — так же невозможно, как летящий по воздуху поезд. Или ты не веришь, что я могу забрасывать уголь в топку? Это цветочки по сравнению с руководством Ангмарпорком, с его тоннами проблем, которые ежедневно требуют моего внимания. Могу тебе сказать одно, господин фон Липвик, я обладаю многими талантами, и о некоторых из них тебе лучше не знать. По сравнению с ними и кочегар Блейк покажется тебе невинным младенчиком.
— Вы имеете в виду драки на лопатах? — спросил мокрец.
— Ах, господин фон Липвик, как тебя легко удивить. Неужели ты забыл, что я проходил обучение в гильдии убийц? Моим предшественником на посту кочегара был убийца Джон Вильстав. Так вот, говорят, он сущий хомячок в сравнении со мной. Мне действительно понравилось быть кочегаром Блейком. А какие полезные навыки я приобрел. Лопата — удивительное оружие. А что до остальных кочегаров, то я завел среди них друзей. Да, между нами существовало определенное товарищество. В целом я немного отдохнул от тягот городского управления. Я даже смею сказать, что не буду против вернуться в кабину машиниста, когда у меня появится такое настроение.
Но почему?
Почему, господин фон Липвик? Это ты задаешь мне такой вопрос? Тот, кто танцевал на крыше поезда? Тот, кто активно ищет неприятностей, желательно связанных с какими-нибудь безрассудствами. Хотя в твоем случае я бы рекомендовал почаще вспоминать о рассудствах. Иногда, господин фон Липвик, тот юнец, с которым ты расстался много лет назад, возвращается, похлопывает тебя по плечу и говорит:
Вот момент, когда цивилизация не имеет значения, когда правила больше не держат тебя. Ты дал этому миру все, что мог ему дать, и теперь настало время только для тебя. Возможность пойти ва-банк и крикнуть последнее «Ура!» Ну вот, ура!
Ветеринарий провел кочергой по каминной решетке, отчего искры в камине заплясали. Он посмотрел на них, элегантным движением развернулся к мокрицу и сказал:
«А если ты, господин фон Липвик, кому-нибудь об этом расскажешь, господин Труппер будет рад снова с тобой встретиться. Мы друг друга поняли? Вот и славно».
Можно подумать, кто-то ему поверит, если он хотя бы об этом заикнется. Мокрец и сам с трудом верил, даже слыша это из первых уст. А пока он пытался осмыслить услышанное, слова Патриция о его собственной удали разожгли в нем новую обиду. И всем на поезде дали по медали, даже Шноби Шнобсу. «Неужели мне ничего не полагается, милорд?» Повисла пауза, и ветеринарий ответил:
«Почему же, господин фон Липвик, полагается? И это нечто особенно ценное. Это дар жизни».
И позднее, когда мокрец поразмыслил об этом как следует, он подумал, что в сущности это был очень хороший расклад. И к тому же он танцевал на крыше мчащегося поезда. Вот это была настоящая жизнь. Несколько недель спустя стук по стук уговорил лорда ветеринария спуститься вместе с ним на задний двор, где по цепочке из труб текли сточные воды, и жались друг к другу разномастные бараки, в которых размещались прачечные и другие полезные предприятия, без которых не может существовать ни один современный дворец. Нечто подобное можно сказать практически о любом дворце. Лучше никогда не заглядывать на задний двор. Там их встретил юный гоблин. Он заметно нервничал и держал в руках странную конструкцию о двух колесах, которые непонятно чем удерживались вместе. Колеса вращались. Стук по стук откашлялся.
— Покажи его светлости свое новое изобретение, господин, из колеса спица.
Ветеринарий с невозмутимым видом смотрел, как гоблин оседлал свое изобретение и, крутя педали, по кругу объехал прачек, которые всплеснули руками и заговорили:
— Ну, право слово, что же дальше-то будет?
И самая старшая прачка сказала:
— Поди, на подушечку сзади можно и девушку посадить.
Лорд ветеринарий сказал: «Полагаю, ты тоже хочешь себе такую вещь, да, стук по стук?»
«Сэр», — ответил стук по стук, — «это даже не совсем механизм. Это как продолжение твоего собственного тела. Смотрите, ни пара, ни сажи, только пот».
«Любопытно», — согласился Патриций.
«Один человек сам себе двигатель».
Когда гоблин наконец остановился перед ветеринарием, он вопросительно посмотрел на стук по стука, который терпеливо ожидал решения своего хозяина. Наконец ветеринарий улыбнулся и произнес:
«Замечательный велосипед, господин от колеса спица. Кажется, у Леонардо Щеботанского была похожая идея, но теперь, когда весь наш мир приходит в движение, не вижу в ней никаких проблем. Похоже, каждый сможет сам заменить себе лошадь. Предлагаю тебе, юный гоблин, показать свой прототип командору Ваймсу. Приспособление, на котором можно перемещаться вдвое быстрее, чем пешком, не раз придет на выручку стражнику, который вечно куда-нибудь спешит. Или, точнее, вечно медлит. Господин стук-постук, будь добр, составь командору записку, я подпишу. В самом деле, в страже многим не помешают физические упражнения. А на твоем месте, — он повернулся обратно к гоблину, — я бы обратился к троллю-законнику по имени Громоглаз и слушался всего, что он говорит. Мир меняется, но миру всегда будут нужны пастухи, а иногда и мясники. В данном случае я выступаю в роли пастуха. Твое изобретение замечено. И всем нам остается только задаваться вопросом, что дальше? Какая вещица изменит мир? Потому что мастера продолжают мастерить.
Благодарности.
В написании этой книги мне оказали неоценимую помощь джентльмены в спецовках с железнодорожной линии Уотеркресс в Хэмпшире, которые показали мне... В сущности, они показали мне все. От своих мастерских до кабины машиниста и топки движущегося поезда и даже чудо из чудес, сигнальную будку, настоящую сокровищницу из красного дерева и меди. Шедевр. И, разумеется, я выражаю сердечную признательность Робу за то, что он не дает этой истории сойти с рельсов, и моему редактору Филиппе Диксон, которая выручала меня советом, кормила батончиками, а главное, не теряла терпения».